многоглаголевый там, где вовсе это не нужно, Шаховской до крайности краток в том сочинении своем, которое при больших подробностях одно могло бы иметь для нас важное значение именно в своих записках. Шаховской был начетчик, грамотей, владел книжным языком, писал и виршами, но внутренних достоинств сочинения его не представляют никаких. Они страдают тем же недостатком, каким страдает вообще наша древняя литература XVI века преимущественно. Старанием выражаться как можно красивее, кудреватее, подбирать слова и фразы за отсутствием мыслей. Этим недостатком страдают и некоторые летописи. Так не чужда ему официальная летопись смутного времени, составленная при царе Михаиле и изданная под именем рукописи Филарета, патриарха Московского. Эта летопись важна для нас в том отношении, что она черновая, с помарками. Из нее мы можем видеть, какие известия о смутном времени хотели сохранить в официальной летописи, составлявшейся в Михаилово царствование, и какие считали нужным уничтожить, какие, наконец, особенно хотели распространить и изукрасить. В избрании Шуйского первоначально было написано так: «Мая, 19-й день, придошена крайнего места, глаголимое лобное, весь синклит царского величества, митрополиты и архиепископы, и епископы, и архимандриты, и игумены, и всяких чинов люди московского государства, и собравшийся весь народ от мала же и даже до велика, иначе глаголите о том, дабы разослать и грамоты во все окрестные грады московского государствия, чтобы изо всех градов съезжались царствующий град Москву вси народе для ради царского обирания, и добыши избрали в соборную апостольскую церковь патриарха, кого Бог благословит. Народе же от вещаху. Наперед же патриарха, да изберется царь на царство, и потом патриаршеское избрание произвольно будет им великим государем. Власти же болярош и ту стоящие люди начеша глаголоти между собою, яко им князем Василием Ивановичем Шуйским, избави Бог люди от прелести вражия и Бога проклятого онного еретика Растриги, ему же ныне подобает и царский престол восприятие. Сияж слышавшие, и народе все воздвигаша голосы свои, да будет над ними, надо всеми сей князь Василий Иванович, утверждают крепцы совет сей, и нарекоши его государем себе царем и великим князем всея Руси. Это известие показалось недовольно изукрашенным. Почли нужным вложить в уста народа более витиеватую речь, и потому после слов «народе же от вещаху» зачеркнуто и внесена другая речь народа. «Яко напреди, да изберется самодержавный царь, и же может наше сокрушение исцелить и раны обязати, нанесенные богопопустною язвою, неблагочестного еретика и зловонного вепря, иж озоба виноград богом насажденный». И сего аще Господь царя открывает нам, як уж древле Саула Израилю, и той убода изведет патриарха пастыря Богом снабдимой церкви. И угодно бы сие слово иначеша гологолати, яко убо обличитель и посрамитель нечестивого богопротивника Гришки Отрепьева бысть благородный князь Василий Иванович Шуйский, иже и до смерти мало не пострада от плотоядного того медведя, и за избавление российского народа живота своего не пощаде. Еще же и отрасль благородного корени царского исчадия великих государей российских, и сего ради многого ради мужества и благородия, да вручено будет ему царствие российского скипетру держания. И егда, услышась сие речение в собравшемся народе, обие все народе предстоящие ту, якобы некоему благовещению, или с небесе шумящую, или от земли возглашающую, воздвигоши голосы своя великими жерелы, яко аще рещи и земли противу возглашате, бебо собранных всех бесчисленное сочетание и место не обреташь с им, все ж единогласно глаголюще. Да будет царствуя над нами царь и великий князь Василий Иванович, иже избавивай нас от належащей пагубы свирепого еретика Гришки Отрепьева. Итак, всем советом избрашено российское самодержавство благочестивого царя Василия. После известия о вступлении князя Скопиношуйского в Москву первоначально были помещены слова: «Царь же Василий, наполнися зависти и гнева, и не возлюби его за сию бывшую победу, якож и древле Саул по завиде незлобивому Давыду, егда уби Голиафа и ноюще Саулу в тысячах, а Давыду вот мах, таку и сему князю Михаилу Васильевичу победную песнь приношаху и у избавлении своем радовахуся. Оле зависти и рвению, в колика нечестие и погибель, поревает душа благочестивых, и во ад низводит и бесконечному мучению предает». Это место зачеркнуто. Кроме этой официальной летописи, дошли до нас другие летописи, сказания и хронографы, заключающие в себе известия о смутном времени. Большая часть этих летописей составлена в царствовании Михаила, и потому теперь время обратиться к ним, посмотреть, как в первой половине XVII века, тотчас после смут, высказалось в тогдашней исторической литературе сознание об этих великих и страшных событиях. Прежде всего, разумеется, мы должны обратиться к вопросу, как представлялись причины смутного времени. При рассматривании общего характера нашей летописи мы заметили, что летописцы смотрят на все народные бедствия как на Божье наказание за грехи народа. Этот взгляд не изменился и в описываемое время, особенно у летописцев, принадлежавших к духовному званию. Вот почему самозванцы и смуты ими произведенные являются как Божие наказание за грехи, как следствие нравственного падения жителей московского государства. «Премилостивый и премудрый человеколюбец Бог наш, не хотя создание своего до конца потребить, видя человеческое поползновение ко греху, всячески отвращая нас и отводя от всяких неподобных студодеяний, многие различные беды и напасти посылает на нас грозными знамениями, яростно устрашая нас и запрещая нам смилостивым наказанием. Были на нас беды многие, пожары, нашествия иноплеменников, голода, смертоносные язвы и междоусобное нестроение. Потом всех бед нам горчайшее прекратил Бог у нас царский корень. Мы же грешные это наказание Божие ни во что вменяли, и более еще к своим злым делам уклонились, к зависти, гордости от неправды не отстали, но на большую пагубу поострились. Бог же, видя наше неисправление, навел ради грехов наших сугубое наказание. Как в древности навел Бог окаянного святополка на русскую землю, на убийство братья его, так и на нашу православную христианскую веру, на московское государство навел этого окаянного Гришку. Не хотел Бог нас наказать ни царями, ни королями, не хотел отомстить за праведную кровь царевича Дмитрия никакими ордами, но взял в русской земле прах от земли этого окаянного чернеца Гришку. Здесь выставляются общие грехи всей земли. Борис Годунов не выделяется, не выставляется как грешник, по преимуществу навлекший своими дурными делами бедствие на родную землю, и убиение царевича Дмитрия выставляется как общий земский грех. Здесь, следовательно, мы имеем дело с общелетописным представлением, которое не занимается ближайшую связью между явлениями, не занимается рассматриванием того, как по закону вечной правды в грехе, в дурном деле уже заключаются гибельные его следствия, заключается наказание, как в обществе, способном сносить неправду, деятели стараются достигать своих целей путями неправыми и этим самым еще более развращают общество. Как в обществе, допустившем неправду, встает смута, смешение чистого с нечистым и клятвы с благословением. Общее летописному воззрению верен и знаменитый Авраамий Палицын. Но у него, подле народа, казнимого за нравственное падение, является на первом плане Годунов, которого безнравственные меры, распоряжение нововведения возбуждают всеобщую ненависть и способствуют нравственному падению народа. У Палицына встречаем указание и на причину смуты в неправильном отношении сословий, встречаем указание на характер народонаселения прежде погибшей Украины. Палицын, выставивший сильное участие Годунова в нравственном падении народа, которое вызвало наказание Божие, сводит согласно с прежде приведенным летописцем, играя противоположностью могущества Борисова и тем орудием, которым было разрушено это могущество. Много и другого зла в нас делалось, и когда мы уверились в спокойствии и твердости управления Борисова, тогда внезапно пришло на нас все губительство. Не попустил Бог никого от тех, которых остерегался царь Борис. Не встал на него никто от вельмож, которых роды он погубил, не от царей чужеземных. Но кого попустил? Смеху достойно сказания. Плача же великого дела было. Наконец, известный нам хронограф причину гибели Борисовой и начало смут прямо указывает в отношениях Бориса к вельможам, которых он ожесточил. Итак, в исторической литературе нашей XVII века сталкиваются три воззрения на причины смутного времени. Воззрение, что народ был наказан за грехи без выделения личностей, особенно греховных. То же воззрение с указанием на такую личность. Наконец, воззрение, ограничивающееся одними личными отношениями. Отношениями Годунова к вельможам. Все известия приписывают смерть царевича Дмитрия Годунову. Но потом, приступая к описанию смутного времени, некоторые летописцы, как мы видели, не выставляют Годунова главным виновником бедствия. Его грех сливается с массою грехов народных. Один Палицын, говоря о смерти царевича Дмитрия, старается как бы ослабить степень участия в ней Годунова разделением этого участия между другими лицами и указанием причины преступления не в властолюбии Годунова, но в той опасности, которая грозила и Годунову, и другим от Дмитрия. Царевич Дмитрий, приходя в возраст, смущается от ближних своих, которые указывают ему, как он обижен через удаление от брата. Царевич печалится и часто в детских играх говорит и действует против ближних брата своего, особенно же против Бориса. «Враги, ласкатели, великим бедам замышленники, в десятеро преувеличивая, рассказывают об этом вельможам, особенно Борису, и от многие смуты ко греху его низводят, краснейшего юношу насильно отсылают в вечный покой». Этот взгляд на дело тем важнее для нас, что Палицын в другом месте очень неблагосклонно отзывается о Борисе, приписывая ему порчу нравов и вредные нововведения. Самыми сильными выходками против Бориса отличается автор сказания о смутном времени. Он в то же самое время обличает в себе ревностного приверженца Шуйского и таким образом указывает источник ненависти своей Годунову, который у него является убийцей Дмитрия, убийцей царя Феодора и многих других, похищающих царство лукавством и неправдою. Появление самозванца есть прямо наказание Божье Годунову за его вопиющие преступления. Видев же это, всевидящее недреманное око Христос, что неправдою восхитил Борис скипетр Российской области, восхотел ему отомстить пролитие неповинной крови новых своих страстотерпцев, царевича Дмитрия, царя Федора Иоанновича и прочих неповинно от него убиенных, неистовство его и злоубийство неправедное обличить и прочим его родителям образ показать, чтоб не ревновали его лукавой суровости, попустил на него врага, главню, оставшуюся от Содома и Гомора, или непогребенного мертвеца, чернеца, ибо чернец, по слову Иоанна Лествичника, прежде смерти умер, обретши себе келью место гроба. Это сказание отличается особенным красноглаголанием. Таково, например, описание двух битв Борисовых воевод с самозванцем. Описание первой. Войско с войском скоро сходится, как две тучи, наводнившись, темны бывают к пролитию дождя на землю, так и эти два войска сходятся между собою на пролитие крови человеческой, как гром не в небесных, а в земных тучах пищальный стук. Был вопль и шум от голосов человеческих и оружный треск такой, что земля тряслась, и нельзя было расслышать, что один говорил другому. Брань была престрашная, как на Дону у великого князя Дмитрия с Мамаем. Очевиден образец красноречия, который имел перед глазами наш автор. Сказание о Мамаевом побоище. Описание второй битвы. Как ясные соколы на серых утят,